Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
18:08 в Москве. Всем здравствуйте. У микрофона Алексей Венедиктов. Это программа Наталья Басовская. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня мы будем говорить об одном из людей, которые в школьном учебнике истории, в школьном учебнике, и не всегда в вузовском, кстати, к моему удивлению, упоминаются. Сегодня мы не разыгрываем книги, потому что сегодня мы солидаризируемся с кемеровцами, с погибшими шахтерами. И хотя в России не объявлен всероссийский траур, мне кажется, что гибель 70 человек, 66 пока, и, может быть, на этом еще страшный счет и остановится, заслуживает внимания. Хотя, на самом деле, когда мы даже уходим вот в Средневековье, о котором мы сегодня будем с Натальей Ивановной говорить, в 13 век, мы поймем, что и тогда гибель 66 человек – это была огромная цифра. Мы привыкли к резне, якобы резали. Резали, но всех помнили поименно. И второе, я хотел бы вас отправить на фильм «Робин Гуд», потому что я думаю, что когда там пройдет там 2-3-4 недели, мы где-нибудь в середине июня с Натальей Ивановной вернемся в ту эпоху, хотя мы и делали и «Ричарда Львиное сердце», и «Анна Безземельного»,
тем более,
и самого Робин Гуда.
Да.
Кстати, мы можем повторить,
передачу.
Когда не будет нас с вами 29
да.
мая, мы повторим о Робин Гуде. Но при этом посмотрите, может быть, вот мы, когда выходят такие фильмы широкие, да, когда там есть исторические...
На
нашу тему. Мы это будем делать. А теперь я вам напоминаю, что если у вас есть вопросы по Симону де Монфору, младшему, джуниору, +7 985 970 45 45, присылайте свои вопросы или присылайте через интернет тоже свои вопросы или какие-то, может быть, интересные факты из его жизни. И, конечно, у нас идет видеотрансляция. Ну, а пока Наталья Ивановна, Симон де Монфор, 6-й граф Лестер.
Лестерский. Симон де Монфор жил в 13 веке. Родившись в его начале, это давняя история. Он родился в 1208, умер в 1265. Но год его смерти – это год рождения английского парламента. Парламента, который жив сегодня, который своей деятельностью во всей исторической эпохе играл огромную роль. И это случилось именно при этом человеке, который был французским рыцарем из высшей знати, имел владение и в Англии, перекочевал как представитель английских баронов, красив, отважен, заметен. А в общем, хотя это 13 век, мы назовем его правильно, сказав «лидер оппозиции королю». Это всегда значимо, и потому он фигура уже значимая. Он не знал, что он создал английский парламент, потому что слово «парламент» было и до него. Но мы сегодня постараемся понять, какова же была личная его роль, потому что все-таки он его создал. И не случайно сегодня в Палате представителей, Палате общин Конгресса США есть его барельеф.
Среди именно картинок, США, в наших колониях,
США,
как говорят англичане.
Да, в наших колониях. А в общем-то в стране, которая особенно ценила, рождаясь, идеи и традиции не монархической, а не монархической власти, а парламентаризма.
Наталья Ивановна, очень многие наши слушатели все-таки спрашивают, вот в Средневековье, тем более, что вы медиевист, все-таки роль личности более значима была, нежели роль там широких слоев населения, как говорят, или все-таки в Средневековье личность была единицей и нулем?
Долгое время самые квалифицированные наши историки-медиевисты вели не раз дискуссии о том, было ли вообще в средние века понятие личность. Или каждый человек был так растворен в своей корпорации, в своем слое социальном, что он значим был только как его частица. Но, взявшись за такую вещь, как серия исторических биографий, мы с вами, Алексей Алексеевич, по вашей инициативе,
мы
увидели, что все-таки в любом этом слое были те, кто совсем кусочек слоя. И те, кто из слоя, были более выделены. Среди них Симон де Монфор.
И последний вопрос перед тем, как мы перейдем к рождению нашего героя. Почему в российской исторической науке он не существует?
Он не существует по вполне понятной
причине. Его папа существует, а он нет.
Папа рассматривается как душитель, да он и был. Да. Альбегойская ересь рассматривается как революция. То есть папа вроде борец с революцией. А этот, да, английской либеральной историографии поднят на щит. Да, идеализирован. Пример идеализированной биографии на русском языке. Наши радиослушатели могут почитать. Автор: Сомерсет Бейтман, Симон де Монфор, «Жизнь и деяния». Санкт-Петербург, 2004 год. Книга 20-х годов, конца 20-х годов, но переведена в 2004-м. Там идеальный образ. Английская либеральная историография, которую продолжает этот автор, сделала из него, ну, образец, пример, идеал того, как вот прекрасно Запад шел по пути развития парламентаризма. И поскольку все это в марксистской историографии воспринималось враждебно, идти можно было только по одному пути – строительство социализма, большевизма, марксизма и прочих измов. Этот изм, парламентаризм, считалось, воспевать не надо, неграмотно, это как бы мы поклонимся Западу. Но мы сейчас вышли из этих ловушек, из этих темниц. Поклониться в лице английского парламента можно просто одному, одной из вех формирования европейской цивилизации. Мы сегодня уже это понимаем, что есть европейская цивилизация, и она занимает достойное место в мировой науке. Будут, наверное, и о нем будут монографии. Но в книгах специальных по истории Англии он отмечен бегло. Ну, отмечен, но очень мимолетно.
Давайте не будем мимолетно
его отмечать. Поэтому мы восполним это.
Да, мальчик родился.
Он родился в 1208 году.
Его до захода Батыя на Русь. Я просто обращу внимание, да, что это 1208
я
год.
Я очень люблю такие аналогии, они о многом.
Понятно, понятно, как, что было здесь, что было там.
Что было где. Во Франции его отец Симон де Монфор, пятый граф Лестерский, а Лестерский граф – это английский, это французская знать, имеющая владение и в Англии. Для эпохи Средневековья это было типичным, характерным. Мы не раз говорили, рассказывая...
Это после нормандского завоевания.
Да, рассказывая, да, об Алиеноре и после брака Алиеноры Аквитанской и Генриха II Плантагенета. Угу. Были огромные владения у англичан во Франции. К XIII веку уже очень небольшие, но были. И пересекающиеся такие владения там, владения здесь, дело было нормальное. Но у отца были потрясающие титулы. Значит, Симон де Монфор, пятый граф Лестерский, граф Тулузский, но Тулузу он не удержал. Виконт Безье и Каркассона, звучит все потрясающе. Все потрясающе. Но сложилось так, что сыну-то не досталось из этого почти ничего. Знаменитейший человек, предводитель известного крестового похода против альбегойцев. Это событие во Франции в начале 13 века. В 1209 году был объявлен крестовый поход папства против южно-французской ереси, движения еретического по названию города Альби, они назывались альбегойцы. Нет времени говорить о них подробно, скажу одно.
Ну, еще успеем про это.
Скажу одно. Альбегойцы только одно. Альбегойцы утверждали, церковь нас обманывает. Этот мир не является творением всеблагого Господа. Бог не мог сотворить такой ужасный мир. Это результат происков князя тьмы. Ничего себе заявление. Страшное, смертоносное, которое вообще действует и по сей день на наше сознание. И поэтому римский папа объявил против них крестовый поход, а северо-французские феодалы во главе с этим самым отцом нашего Симона, тоже с Симоном де Монфором, радостно туда отправились, потому что, помимо всего прочего, не такими уж были набожные. Это была возможность ограбить богатейшее графство Тулузское, поживиться за счет более богатого французского юга. И к 1215 году отец нашего персонажа получил от папы римского, победив графа Тулузы, все завоеванные земли. Каркассон, Безье, Нарбон, Тулуза. Собор не утвердил. То есть у него у папы нашего героя в руках был весь французский юг. И его богатство. Это провансальская культура, которую уничтожили северо-французские рыцари. И все кончилось очень плохо. Сначала собор не утвердил. Земли реально не перешли к семейству Монфоров. А затем в том же 1215-м в Тулузе случилось восстание. И убит был папа нашего героя из камнемета. Камнем по голове. Ужасно. Но зная, что конец нашего еще ужасней, скажем, это еще ничего.
Но нашему мальчику сколько лет в этот момент, в 15-м году?
Мальчик родился в 8-м, значит, мальчику 7 лет.
Вот это важно. В 7 лет папа погиб.
Как погиб? Да, при этом папа знаменит, осталась слава, да. борца с альбегойцами, осталась слава человека, который чуть не получил весь французский юг, остались титулы, граф Тулузский, а Тулузы нет. То есть некая неудовлетворенность должна была быть у него с самого детства. Кроме того, его отец был и крестоносцем, раз против альбегойцев да. называется
крестоносец.
Но он еще до этого сражался и в Святой Земле, его отец. Тоже без особого успеха. Когда ему было 30-40 лет, он там сражался в Святой Земле, большого успеха не было. Успеха там нет, Тулузу не удержал. Прославился во время войны, борьбы в Святых Землях, на Святой Земле, тем, что отказался участвовать в штурме и разграблении Задара, Зары, как тогда называли, христианского хорватского города. И папа всех, христиане против христиан, всех отлучил от церкви, а его не отлучил. Вот почему он потом смог возглавить альбегойцев. То есть отец знаменитый человек. Но в силу превратности судьбы мальчик, конечно, вырос в воспоминаниях о славе отца, и в сознании того, что ничего, все между пальцев протекло, ничего нет. Мать тоже из очень...
Ну, напомнишь, что он младшенький.
Да,
вот
он
тут
младший.
Надо вспомнить,
у него
младший.
Есть старший брат.
Да.
Сейчас как раз подхожу к брату.
Это мама.
Мама. Да. Алиса де Монморанси. Детали я не знаю, но стоит произнести. Де Монморанси, все ясно.
Да. Все детали известны. Да.
Это близко родственный королевскому правящему роду во Франции. И этим сказано уже все. Близкий родственник Капетингов. У Симона было много братьев и сестер. 6 человек. 3 брата и 3 сестры. И старший из живущих, один умер в раннем возрасте, старший, Амори, получил все, что все-таки оставалось от отцовского наследства. Поскольку в Западной Европе в это время действовал принцип майората. Все недвижимое имущество достается старшему. Все получил Амори. И пришлось Симону... превратиться в англичанина, в шутку говоря. То есть сконцентрироваться, отправиться в Англию и владеть тем, чем он там мог владеть, графством Лестерским. Во Франции он тоже пытался до этого другим путем. Он был красив, он был привлекателен, рыцарский, идеал рыцаря, чем-то напоминает облик Ричарда Львиное Сердце. Сильный, не боящийся боя, красивый. И поэтому он попытался решить другим путем. Он дважды попробовал жениться на богатых молодых вдовушках.
Это наш ребеночек, наш мальчик.
Наш Симон мальчик. Де Монфор. Едва войдя в возраст, он дважды попытался жениться на прекрасных молодых вдовах. На Жанне, графине Фландерской, просто юной вдове. И затем на графине Булонской, тоже молодой вдове. Но этому помешала французская королева. Мудрая женщина по имени Бланка Кастильская, внучка Алеоноры Аквитанской знаменитой, мать великого французского короля Людовика IX. Людовик IX еще ребенок, и все дела решает во Франции Бланка. Бланка, почуяв силу в этом человеке, необычную энергию. То есть откуда она могла знать, что он в Англии возглавит такую мощную оппозицию королям? Но она, королева, не дала ему развернуться во Франции. Она дважды расстроила его брачные планы. И тогда он отплыл через Ла-Манш.
Вот надо просто напомнить, что Самари со старшим братом, они, грубо говоря, совершенно вот попилили, что можно сказать, наследство. А Мари все, что во Франции.
Ему все, что
и он отказывается от Лейстера. Значит, соответственно, наш друг Симон де Монфор берет все владения в Англии и отказывается от наследства в Южной Франции. Вот просто братья замечательно разделили.
Их разделил Ла-Манш,
да.
Но надо сказать, что то наследство, которое Симон де Монфор получил в Англии, это не богатство. Это он не попадает в верхушку.
Было-то?
Он не попадает в верхушку баронскую. А замахи, честолюбивые, ему вечно не хватает денег, ему хочется больше. Но он тут же сам придумывает, как сделать больше. В возрасте 30 лет, в 1238 году, Симон де Монфор, граф Лестерский, умудрился жениться на сестре правящего английского короля Генриха третьего.
Его надо тут же связать родной, с Анном Безземельным, родной дочери.
Родной сестре, любимой сестре. Ну, фигура потрясающая, это Элеонора. Скажем, кто она? Сестра Генриха III, правящего короля. Дочь прошлого короля Иоанна Безземельного.
То есть племянница Ричарда Львиное Сердце.
Да. Внучка Алиеноры Аквитанской. Ее отец – последний сын немыслимой Алиеноры. Вдова английского графа Пемброка, очень знатная фамилия, была замужем примерно 2 года. И еще она родственница императрицы Священной Римской империи германской нации. Сестра. То есть какой-то, ну это вот такой супер лакомый кусок. И король Генрих III, практически ровесник Симона де Монфора,
да.
Он всего на 1 год моложе Симона, они ровесники, впадает в какое-то немыслимое дружелюбие. Симон умел к себе расположить
это правда,
людей. И король лично, Генрих III, ведет Симона де Монфора к алтарю венчаться с его любимой сестрой. Брак состоялся. Лично король ведет невесту к алтарю. Но тут произошел некий моральный взрыв. Король за, король подарил им дорогие подарки, бароны против. Почему? Это иностранная выскочка. Да. Это выскочка иностранец. Теперь в роли мужа любимой сестры он им опасен. И тут церковь помогла. Прелаты церкви тоже возмущены, потому что, оказывается, это самая молодая вдова, да, потом раскрыли глаза общественности.
Хотя все знали.
Поклялась перед архиепископом не выходить больше замуж. Зачем такие клятвы давались? Чтобы наследство вот этих Пемброков не дробилось, чтобы не уходили земли, чтобы из семьи не уплывали богатства. А коса дала такую клятву. И тут все становятся такими набожными. Ах, как же так можно?
Как она посмела.
А король Генрих, независимо от этого, сближается и сближается с Симоном де Монфором. При этом Симон отправился к папе Римскому. Вот натура, она уже видна. Отправился к папе Римскому, Григорию IX. И добился, что лично папа освободил его любимую Элеонору от той самой знаменитой клятвы. И уж когда он вернулся в Англию с таким освобождением от клятвы, просто стал ближайшим другом правящего короля. А король правит плохо. В Англии называют плохое правление Генриха III. Он сын Серьезно? Иоанна Безземельного. В 1238 году в конце года родился первенец Симона. Назвали Генрихом в честь короля. Правда, сразу после крещения младенец умер, первенец умер. Как-то это было очень массово в средние века. Тем не менее, семейные подарки от короля получены. Платье для Элеоноры из золота и шелка, отделанные мехом горностая и перьями. Алая мантия, матрасы, покрывало для кровати. Просто умилительно по-домашнему.
Семейно все.
Потом родятся у Симона другие дети, но здесь совершенно семейные отношения. И вот в этой такой, в таком дружелюбии вдруг случается первая история, трещина между Генрихом III, королем, и этим его якобы, вот кажется, очень любимым родственником. Трещина появилась в июне 1239 года. У короля Генриха родился первый сын. Вот у Симона первенец, правда, умер, и здесь первенец. Симон де Монфор, крестник. Крестник первенца короля, это
крестный,
больше, чем...
Крестный
отец.
Крестный отец.
Да. Простите. Крестный отец. Он будет крестить этого первенца короля.
То есть это доказательство близости.
Это больше, чем титул. В средние века это больше, чем титул. И, кроме того, он взял на себя больше. И распорядитель на крестинах. Раздраженно некоторые современники об этом писали. Что достаточно того, что ты крестный отец, нет, он еще выступает в роли главного стюарда, главного, не знаю, майордома. В общем, всем командует на крестинах. И раздражает придворных ужасно. Он до того распоряжался, что приказал слугам, посмотрев подарки для своего крестника, то есть новорожденного наследника Генриха III, сказал, вот эти хорошие, дорогие, оставляем, а эти дешевые подарки отдайте обратно, отправьте, пусть пришлют дорогие. И один из придворных сострил. Чувство юмора было неплохое вполне в средние века. Господь даровал нам это дитя, а король наш, господин, продает его нам. Король был в бешенстве. Генрих III был плохой правитель, но он совершенно не был глупым человеком. Ни глупым, ни излишне робким. Просто у него, я о нем еще скажу во второй половине передачи. Случился страшный гнев короля против Симона де Монфора. И Симон вместе с своей женой, принцессой Элеонорой, настолько были этим гневом, ну, повергнуты, повержены, что отплыли на время во Францию. То есть карьера, начавшаяся безупречно блистательно и сулившая только успехи, вдруг подломилась. Я не стану утверждать ни в коем случае, и факты не подтверждают, что с этого времени Симон де Монфор уже в оппозиции королю. Нет. Он попытается верно служить ему. Он будет ему служить. Но эта трещина, видимо, никогда уже не уйдет из их отношений. Вот это, как Бог даровал дитя, а король пытается нам его продать, Симон совершил какой-то, наверное, понятие деликатности у людей разных эпох разные, но могут в чем-то и совпадать. Он настолько восстановил против короля тех, кто принесли эти не понравившиеся ему подарки, он настолько показал, что при короле есть всевластный человек и окружение недовольно, что Генрих, конечно, испугался. Он еще не понимал, как сильно надо испугаться. Генрих III, вероятно, почувствовал в нем потенциального сильного соперника, если не скажем раньше времени, оппозиционера. В 1240 году Симон де Монфор вернулся в Англию и затих. На некоторое время. Затишье кончится через 8 лет. Но это большой срок. Он затих. Он нигде не виден, не слышен. Он окружил себя интеллектуалами.
Вернулся в Англию.
В Англии, живет в своем замке со своей женой. Стал приближать к себе интеллектуалов, что, видимо, на него окажет влияние. Кого именно, каких и с какой целью, после перерыва в нашей передаче.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. «Все так». Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. «Все так».
Наталья Ивановна Басовская в эфире «Эхо Москвы». Мы говорим о Симоне де Монфоре. Напомню, что у нас идет видеотрансляция. И мы принимаем ваши СМС. Плюс 7-985-970-45-45. До сих пор ближайший друг короля, женат на его сестре, вынужден был ездить в Рим к папе, чтобы снять с своей жены вот эту самую ее клятву. 7 детей, кстати, прижили 7 детей в результате. То есть, видимо, брак был счастливый.
Разговор последний ребенок там, браке 58
года, до 58 года.
У них все время рождаются дети, она его сопровождает, она пыталась его сопровождать в крестовый поход. Он вообще в Святые Земли во время этого затишья побывал в Святой Земле и опять совершенно неудачно, ничем не прославился.
Ну, побывал. В крестовом походе,
он не может без какой-то вот заметной деятельности. Это личность, рвущаяся, конечно, к тому, чтобы быть замеченным, что-то совершить. Король, видимо, это чувствует, опасается его. Но вот затишье несколько лет. И в это время он окружает себя людьми, интеллектуалами, можно сказать, того времени, какие нашлись. Назову некоторых. Адам Марш, образованный францисканец, проповедник в Оксфорде. Многие его лучшие ученики проповедовали в ведущих соборах и преподавали в университетах тогдашней Европы. А уже начинается университетская жизнь. Епископ Гроссет, автор трактата, заметьте название трактата, «Принципы королевской власти и тирании». В сущности, поучения, еще нет эпохи Возрождения, а пробиваются эти мысли. Поучения для хорошего правителя. Какой правитель хороший? Архидиакон Лестерский, Иоанн Базингстокский, знаток древнегреческого языка, изучал его в Афинах. В связи с ним сохранилась такая легенда, что однажды этот архидиакон Лестерский положил руку на голову старшему сыну Симона де Монфора, тоже Симону, и сказал: «Мой дорогой мальчик», а он обучал детей Симона де Монфора, «ты и твой отец оба умрете в один день, одной и той же смертью. Mm. Но это будет во имя истины и справедливости.
Сказал
конечно,
Павел, да.
Миф. Конечно, позднейший миф. Но чьими-то устами, чьими-то мозгами выражено, что Симон де Монфор погибнет не просто так ради драки, а во имя истины и справедливости. И носителем этих идей истины и справедливости будет тот самый парламент, который так трансформируется по милости Симона. Итак, пока еще он в 1248 году, ему 40 лет, получает назначение от Генриха III. Он опять не в оппозиции, он все еще не в оппозиции. Получает замечательное назначение. Наместника короля в Гасконе. Локум тененс. В сущности, сенешал Гаскони. Гасконь – последнее английское владение во Франции с центром в Бордо, юго-запад. Я тщательно занималась исследованием дел в этой области, прочла около 3000 королевских писем, направленных в Гасконь. Все они направлялись сенешалу Гасконе от имени королей. Я знаю, какая это фигура сенешал Гасконе. Это хозяин самой богатой области, которая давала денег больше, чем все доходы с Англии, давал в королевскую казну. И вот он сенешал. И там много оппозиционеров, ну, сепаратистов, сепаратистски настроенных феодалов. Во главе с неким Гастоном Биарнским, это прямо символ сепаратизма.
Ну, да.
С ними сражается Симон де Монфор. Сражается так, как он любит и умеет. В открытом бою, несколько раз чуть не теряет жизнь во время этих сражений. Вспомним слова, которые он сказал Генриху III, отправляясь туда, в Гасконь, на юго-запад Франции. «Я не вернусь до тех пор, пока не заставлю врагов ваших упасть к вашим ногам». В общем, он подавил там сепаратизм, он успешно правит. А благодарности никакой. 7 лет службы в Гасконе не принесли Симону де Монфору благодарности Генриха III. Ему уже 47 лет. Оставшиеся 10 лет жизни он проведет в оппозиции. Не он ее создал. Оппозиция Генриху III зрела долго.
Своему медленно. Товарищу, да?
Да, ему. Они же были прямо приятелями в молодые годы. И родственники, и они родственники.
Ну, он, на сестре,
он же женат на сестре Генриха III. Но все правление Генриха III было тяжелым, политически нестабильным. Он над ним как бы тень Великой Хартии Вольности, которую бароны в 1215-м, когда он был ребенком Генриха III, заставили подписать Эдуарда, его отца, Яна Безземельного. В 1216-м, когда Иоанн Безземельный умер, Генриху III 9 лет, на юге французы, то есть гражданская война. Он вырос в гражданской войне, в недовольстве знати и под сенью памяти о Великой Хартии Вольности, что бароны в любую минуту снова скажут «соблюдай, мы будем контролировать твое правление». Вот откуда шла эта оппозиция, ее вовсе не придумал Симон де Монфор. Чем недовольны были бароны? Генрих III вспыльчивый, непоследовательный, окружил себя иностранцами, более иностранцами, чем Симон де Монфор. Например, лузиньяны, родственники его жены Элеоноры Прованской, полным-полно людей из Франции. И, наконец, авантюра 1254 года, в ответ на которую, ну вот, бароны взбесились, это не просторечие. Ибо тот парламент, то собрание, которое они собрали, называется, вошло в историю под названием «Бешеный парламент». Начало бешенства, 1254 год. Генрих III договорился с папой Иннокентием IV, что он даст огромные деньги на борьбу папы с Фридрихом II Штауфеном. Был такой император, о котором мы когда-нибудь расскажем. Папа объявил его агентом дьявола, а сторонники считали святым. Такая фигура. Ради того, чтобы, отобрав у Штауфена, папа помог получить сицилийскую корону младшему сыну Генриха III Эдмунду. Это английской знати совсем не интересно.
Да.
Им не нужна ни сицилийская корона, ни борьба с этим неведомым Штауфеном. И они денег не собираются давать. Их собрал он на великое собрание, великое совещание. Их называли парламентами, эти встречи с баронами. Но это не тот парламент, который скоро родится. Его в 1258 году они пришли. Но они пришли до зубов вооруженными. Вооруженными и взбешенными. Этот парламент и остался как бешеный. Он принял постановление заставив подписать это постановление Генриха III, оно вошло в историю под названием «Оксфордские провизии».
Напомним, что Генрих III, вот, наш король, он сын Иоанна Безземельного, который ровно в такой же ситуации, папа, Великую Хартию вольности, когда бешеные бароны пришли к нему.
То же самое. Какая сила сопротивления в этой английской средневековой знати? Не было на них монголо-татарского нашествия. Не было этого рабства, которое убью тебе челом. Я твой раб,
не ползи, холоп, холоп, холоп.
Нет. Сохранился германский, я уверен, в данном случае, германский дух самоуважения элиты к себе, самоуважения, горделивости и духа сопротивления. Что они постановили в этих оксфордских провизиях, которые заставили короля подписать? Создается совет из 15 баронов. Для реформ создается комитет из 24 человек. Король изгоняет всех французов вокруг себя, которые раздражили баронов, которые ведут себя недолжным образом. И в сущности, это что-то вроде Баронской республики. Это что-то вроде такой... Ну, нас писали презрительно об этом, называли все-таки эти события, но их всегда клеймили. Ах, это олигархия! А что, гораздо лучше одиночная деспотия и тирания? Она почему-то приятнее? Да, эти 15 человек будут контролировать в том числе и траты короля. Но они сделали, совершили одну промашку. Они совершенно не учли интересов мелких, средних рыцарей и горожан. И в 1259 году поднялись такие бунты, особенно в Оксфорде, в Лондоне, горожан, студентов, мелких и средних рыцарей, которые баронов не интересовали, вздымалась волна гражданской войны. И вот сначала будет принят документ «Вестминстерские провизии», где учтены интересы рыцарей и горожан, но бароны их не выполняют, и тогда гражданская война. 1263 год. Во главе движения против короля оказался Симон де Монфор.
А вот почему?
Что его туда привело?
Занесло, я бы сказал.
А если бы это случилась гражданская война, в момент, когда он любимцем короля был, никогда бы. А уже известно, не любимец короля, не раз был в конфликте с королем, не получил благодарности от короля.
И при этом свояк и кум.
Да. Вот, а может, между родственниками как раз выяснение отношений бывает более суровым, чем еще где-то. Короче, ему доверяли, а то, что он окружил себя придворными кругом интеллектуальных людей, нравилось студентам. Студенты не умели воевать, но очень горячо поддерживали Симона де Монфора. Он в их глазах был достойный, просвещенный человек.
Кстати, вот это, как называется, конституция первая, прообраз английской конституции, в Оксфорде была подписана.
Конечно.
В университете.
Конечно.
Студенты там, где были... Студентам и грамотные люди.
Учение там, а учение содействует движению мысли, движению нравственному, сопротивляющемуся деспотизму. А Генрих III, если в молодые годы, он еще как-то... Сначала его жалели. Ведь он стал королем в 9-летнем, в момент, когда умер его отец Иоанн Безземельный, ему было 9 лет, бедный мальчик, его даже жалели, сразу все перешли на его сторону, отправили французов обратно, готовых воевать за английский престол. Сначала его жалели, потом, когда он был очень молодым, он и вел себя поначалу достаточно корректно. Вот во времена, когда он сдружился с Симоном, он не вызывал такого бешеного раздражения. Но шаг за шагом, любовь к роскоши, праздности, развлечениям, все это у него было. Выдвижение разных любимцев. И, в общем-то, была любимчика, была версия. И она жила в какой-то среде осведомленных людей. Ну, студентов-то уж точно. Что в Гасконь-то он его упорно отправлял в надежде, что его там убьют. Что там есть отдельно взятый Гастон Биарнский.
Да.
И не выживет там этот опасный Симон де Монфор. То есть постепенно в глазах тех, кто мыслил критически и кто был в курсе каких-то придворных политических дел, родилась фигура Симона. Воин, ничего не боится, лично сражался и в Святой Земле, и здесь.
Родственник.
Обижен королем, родственник, но при этом обижен, далеко не любимчик. образован, для студентов это важно. И, по крайней мере, сам, насколько образован, я не скажу точно, хотя писем сохранилось очень много. Но что окружил себя интеллектуальными людьми, это факт. И вот в итоге он на вершине этой волны гражданской войны, этой ужасной вещи, 1263 год. Ему 55 лет. И казалось, вот уже там высшая точка карьеры где-то вдали и позади. А нет. В мае 1264 года Симон де Монфор одерживает победу со своим войском в битве при Льюисе.
О которой мы ничего не знаем в России.
Очень мало знаем. Очень много написано и современниками, и английскими авторами. А горожане Лондона, заметим, это сейчас важно для возникновения парламента, прислали в войско Симона де Монфора 15 тысяч человек.
Войско Монфора?
Да, войско Монфора. 15 тысяч человек.
Огромное войско
в то время. Из самых плохих воинов. Горожане, городские ополчения – это люди, умеющие воевать. Таким образом, он уже какой-то неформальный лидер. В сражении королевское войско разбито. И король вместе со старшим сыном Эдуардом, принцем Эдуардом, это будущий идеальный английский правитель второй половины, середины второй половины XIII века, Эдуард I. Пока это мальчишка, юный Эдуард, вместе с отцом в плену у Симона де Монфора.
То есть король пленен, наследник пленен.
Симон триумфатор.
Но это ж не должность.
Нет. Его начинают называть лорд-протектор.
Задолго до Кромвеля. Хотел бы обратить ваше внимание.
У Кромвеля будет предшественник.
И это был Симон де Монфор.
Симон де Монфор получает титул, неофициальный, что ли, титул. Он всегда таким и оставался. Кромвель его побольше оформит. Лорд-протектор государства. Что протектор? Защитник?
Защитник.
Защитник. И ясно, что защищать он должен в духе Великой хартии вольностей, Оксфордских и Вестминстерских провизий, все тех многочисленных документов, которые наработало уже английское средневековье в XIII веке. Угу. Весь этот корпус документов, они тщательно изучены, опубликованы. Часть большая их, ну, небольшая, но часть переведена даже на русский язык. Во всяких сводах юридических документов они опубликованы. Там звучит мысль, что хоть кто-то должен иметь какие-то права при монархии, что хотя бы, по крайней мере, знать, защищена законом. А потом начинает проступать и рыцари тоже, и горожане тоже, от налогов крайних, контроль. То есть все те мысли, которые потом сформируют европейский парламентаризм.
Совершенно непонятно, откуда в этом солдафоне, который действительно был рыцарь и рубился в центре схватки, мысль там об ответственном парламенте.
А почему его интересовал трактат о тираническом и нетираническом?
Мы же ничего не знаем про его образование даже.
Вот крохи. Но его интересовали трактаты о правильном управлении, его интересовал человек, владеющий древнегреческим языком. То есть, конечно, побывав в Святой Земле, он тоже что-нибудь узнал. Это человек с живым умом. Это человек неординарный, но выросший в ощущении нереализованности. Имя отца есть, титулы есть, земель и богатств нет. Тогда он отправляется в Англию, зацепка есть, чтобы здесь стать. И, кажется, сначала становится размолвка с Генрихом III. А затем они просто разошлись. Генрих III начинает править как тот самый тиранический правитель.
Нет, ну смотрите.
Теперь Симон де Монфор будет демократом. Да нет.
Нет.
Став лордом-протектором.
Да.
Он повел себя сурово. И у многих вызвал протест своими тоже суровыми методами правления.
Нет, подождите, но все-таки шаг назад, Наталья Ивановна. Суровые методы правления, но именно при нем он как бы заменяет королевский совет, составленный из этих баронов, да, представителями от городов и графств.
Это
палата общин.
Это еще не случилось.
Да, да. Нет, ну как,
это,
ну, 64-й
год. Это случится в январе 1265-го.
65-го, да? Но тем не менее.
Вот именно.
Это палата
он
общин.
Он стал вести себя сурово.
Так.
Он был гибок. Появилось много недовольных. Так. Колеблющихся, а не вернуться ли тогда лучше к королю, раз здесь такой же могучий. И тогда, вот подчеркнем, и тогда, в январе 1265 года, Симон де Монфор собирает опять собрания. Они привычны, вроде, эти собрания. И Оксфордское, и Вестминстерское. И до этого были, и все их называли парламентами. И он и это называет парламентом. Но по другому принципу. Помимо своих приближенных баронов, прилатов, он применяет, вводит принцип представительства.
Так.
По два рыцаря от графства и по два горожанина от всех крупных городов. Умный человек, гибкий человек. Да, наверное, ему нравилось царить,
про, как простолюдинов, но простолюдинов.
Горожан. Это, конечно, шок. Да. Это, конечно, шок для высшего окружения. Это исток, наверное, его грядущего поражения. Многие переметнулись, многие бароны переметнулись на сторону короля. Угу. А король вовсю собирает войска и готовится дать бой Симону де Монфору. Он, конечно же, собрав такое собрание, которое и станет началом английского парламента, которое здесь родилось, он шел на большой риск, он надеялся найти опору, и что горожане встанут все как один. Да, он останется и остался в их памяти. Ведь важно, каким человек останется в памяти. Останется вот таким, который увидел их, признал, что и у них есть права. Это рождение того, что называется английской common law. Mm-hmm. Общее право. Это рождение палаты общин. В 1295 году при сыне Генриха III, Эдуарде I, парламент будет структурирован. В нем появится палата лордов, живая до сих пор, и общин, живая до сих пор, родится та самая структура.
Я должен сказать,
это
что...
Это сделал Симон.
Я хочу сказать, что английский парламент в этом смысле благодарен ему, и на официальном сайте английского парламента есть жизнеописание нашего героя Симона де Монфора. Уважают.
А как же?
Несмотря на всю его жестокость, суровость и кровавость.
Но
и палаческие качества.
Но нет. Палач все-таки папа.
Ну да.
Алексей,
да,
Алексеевич,
согласились.
Я категорически.
Папа был больше палач.
Да. Папа больше палач. Папа,
да,
решительный
его
палач.
Папа, да.
Его папа. Мы поговорим об этом. Тоже Симон де Монфор, но старший. Это альбегойцы. Это очень свирепая история. Этот таким уж палачом не был. Воевать в Святой Земле – это нормально, быть крестоносцем, но не против альбегойцев, а против неверных, так сказать. Сурово расправляться с сепаратистами-феодалами на юго-западе Франции в королевских владениях, которые называются Гасконью,
да,
это тоже правильно. Это он борется за интересы
короля.
Он на службе короля. Ну, и те тоже хороши. Там были кровавые взаимные сражения. Гастон де Биарнский никого не щадил. То есть, это человек своего времени, своей эпохи. Он заметался, борясь, конечно, за власть и влияние, но он метнулся в ту сторону, которую мы сегодня называем западноевропейский парламентаризм. Традиции представительств никогда не умирали в этом обществе, в котором при рождении Средневековья преобладал германский элемент. Германский элемент был сильнее, чем римский здесь, в отличие от Франции. И вот эта идея того, что мы все вольные, равноправные германцы, которые пришли сюда, англы, саксы, это все представители германских племен, поселившиеся здесь, победившие кельтов. Потом волны скандинавов, даны, например, датское завоевание Англии. Это все усиление германского элемента. У них идея эта была. Представительство чуть ли не на рубеже родового расставания с родовым строем. И он обратился к этой традиции, но он распространил ее на незнатных, на горожан. Это революционный шаг. В конце концов, представители рыцарства небогатого от графств, это более нормально. А вот горожане, ведь бесконечно спорят историки-медиевисты, что такое средневековый город. Он естественная часть этого общества. Или это зародыш конца Средневековья.
Да.
Ведь из горожан родится буржуазия. Мы говорили об Этьене Марселе, например. Вот этот разбогатевший купеческий старшина. Он что, он за Средневековье? Или он против? Он тоже какой-то элемент, содействующий движению Средневековья к своему будущему концу. И в то же время средневековый город становится таким естественным элементом. Там торговля, там деньги, там университеты, там поэзия, там ваганты. И вот он увидел этих горожан и посмел дать им норму представительства.
Все кончилось плохо.
Смело. Да.
Смело, но кончилось плохо.
4 августа 1265 года. Прошел неполный год после января. Состояло, король собрал очень большие силы.
Он же в плену.
Простите, королева с другим принцем, Эдмундом.
Который неаполитанский.
Да, со вторым Эдмундом, которому хотели сицилийскую корону. Собрали значительное войско. Старший сын короля Эдуард бежал из плена.
Помогли, во время без помощи, наверное, баронов.
Тут заговоры, помощь. Да. Короче, королевские силы значительны. Королевское войско уже очень сильно. Но Симон считает, что он победит. Произошло сражение, битва при 4 августа 1265-го и в Земе или и в Шеме. Со стороны Симона де Монфора бой складывался плохо, неудачно для него с самого начала. И ему предложили бежать. У него был шанс убежать и лично спастись. Но он сказал своему сыну, тому, которому предсказали умереть вместе с отцом,
и он умрет.
Что не побегу, и они умрут вместе. Погибло со стороны Симона де Монфора 160 рыцарей и баронов. Это страшные для Средневековья значительные утраты. И старший сын вместе с ним. То надругательство над телом Симона де Монфора, которое допустили победители,
королевское
войско, изумляет. Они отрубили мертвому де Монфору голову, нацепили ее на пику, они разрубили его тело на куски, и куски, фрагменты тела отправили, заметьте все, в различные города Англии. Именно в города, не по баронским замкам. Нате, ешьте того, кто вас заметил. Нате, вот что будет с тем, кто вас возвысил. Так плохо, кажется, кончилась жизнь Симона де Монфора. Но память, которую он оставил, заслуживает уважения некоторого. А кроме того, Симон де Монфор погиб, и куски его тела разослали по городам. А парламент-то остался.
И никуда Эдуард никуда не делся.
И тот самый Эдуард, который бежал из плена, тот самый Эдуард станет идеальным английским королем в глазах англичан. Эдуардом Первым идеальным потому, прежде всего, что к 1295 году утвердит структуру парламента. И никаких важных решений без его совета принимать не будет. Итак, Симон де Монфор ушел, парламент остался.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.